Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, телесного и душевного здравия, да благоденственной мирной жизни и спасения душ. В сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице, незаметно позади месяц июль, впереди август, обильный на церковные праздники. И давайте заглянем на страницы церковного календаря. В неделю 7 по Пятидесятнице, воскресный день 3 августа, по старому стилю 21 июля, Святая Православная Церковь празднует память пророка Иезекииля, преподобных Симеона Христа ради Иродивого и Иоанна Спосника его, священномученика Петра Пресвитера, преподобных Онуфрия Молчаливого и Анисима, затворника Печерских в ближних пещерах. Также чествуется собор смоленских святых. Это переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля. На седмице 8 по Пятидесятнице, в понедельник 4 августа, по старому стилю 22 июля, память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, перенесение мощей священномученика Фоки, священномученика Михаила Пресвитера, священномученика Алексия Пресвитера, преподобного Корнилия Переяславского. Во вторник 5 августа, по старому стилю 23 июля, празднование Почаевской иконы Божией Матери. Также мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, праведного воина Федора Санаксарского, мученика Андрея, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского. Также иконы Божией Матери, именуемой всех скорбящих радость. В среду 6 августа, по старому стилю 24 июля, память мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Также священномученик Алфея, диакона святых Николая и Иоанна, исповедников и пресвитеров, преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского. В четверг 7 августа, по старому стилю 25 июля, Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых жен Олимпиады Диаконисы, Евпраксии Девы Тавенской, преподобного Макария Желтоводского Унжинского, священномученика Александра Пресвитера, святой Иродиады, Ираиды, простите, исповедницы. Также совершится память Пятого Вселенского Собора. В пятницу 8 августа, по старому стилю 26 июля, священномученика Ермолая Ермипа и Ермократа Ириев Никомедийского, священномученика Сергия Пресвитера, преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних пещерах, преподобного мученица Параскевы. И в субботу 9 августа по старому стилю 27 июля Святая Церковь Православная празднует память великомученика и целителя Пантелеимона. Также преподобного Германа Аляскинского, священномученика в Руси, епископа Сарапульского Платона и Пантелеимона Пресвитеров, священномученика Иоанна Пресвитера, блаженного Николая Качанова, Христа ради Родива Новгородского, преподобной Анфисы исповедницы, игуменьи и 90 сестер ее, равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума, Саввы, Гораздо и Ангеляра. Таков краткий перечень празднуемых событий и прославляемых святых на предстоящей седмице 8 по Пятидесятнице из вечных страниц нашего православного юлианского календаря. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к чтению воскресного литургийного Евангелия, хотелось бы вам напомнить о праздном пророке Илии, которого Церковь прославляет в субботний день 2 августа по старому стилю 20 июля. Святой пророк Илия родился в городе Весфии Галаадской в колене Левиином в племени Аарона от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительные предания. Святитель говорит, когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется Фесвитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного, пылал к Богу божественным огнем любви, как Серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан от чреслих своих. Призванный возвещать людям волю Божию, при Ахаве, царе израильском, бывшем в супружестве с язычницей Иезавелью, во дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве израильском, Иеровоамом и усиленного Ахавом, Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божиим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождьем и голодом. молитвою пророка заключили с неба, и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовали засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над головой твоей медина, и земля под тобою железна». Сохраняя Илию от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, а чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилю, дал ему для питья воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестие, сострадание к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его. Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствие, тяготеющее над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них в Бога истинного, и умерял свою пламенную ревность. Бедная вдова, имея горсть муки и немного елея, составлявшая единственный дневный запас для нее и детей ее, не пожалела отдать ему и последнее в надежде на Бога, исполняющего алчущих благами. Действительно, по божественному слову пророка, и последний малый запас муки и масла служил около 2 лет неистощимую и достаточную пищей для пророка, вдовы и ее семейства. В награду за пропитание пророка она удостоилась знамения особенного благоволения Божия. У нее умер сын. Илия молитвою, троекратным на него дуновением и призыванием всемогущего Господа, жизни Господи, Боже мой, да возвратится душа отрочища сего, вонь воскресил умершего. Жена совершенно уразумела, яко Илия человек Божий, и глагол Господень у всех его истинен. После 3 лет без дождя и голода, когда сам Ахав преклонился к покаянию и искал пророка, пророк явился к царю и для довершения обращения его и народа его к Богу, единому истинному, от богов ложных, которые подвергли царство Израильское 3-летнему и тяжкому бедствию, Илия побудил царя собрать на гору Кармель старейшин Израиля и жрецов Вала и Астарты. Собрался многочисленный народ, и жрецы, ревнитель Божий, обличил Ахава, и народ видало служение, и, чтобы очевиднее показать, сколь ничтожны боги языческие и всемогущ Бог истинный, изведший Израиль из Египта, Илия молился Господу послушать его огнем, и своей дивной молитвою свел с неба огонь на приготовленную жертву. После того, как жрецы Ваала долго и напрасно умоляли его послать огонь на их жертву. Столь ясно видя всемогущество Бога истинного, все люди, бывшие на Кармеле, пали на землю и исповедали воистину: «Господь Бог, то есть Бог». Народ по повелению Илии схватил и убил жрецов, как обманщиков. По слову и молитве пророка отверзлось небо, и дождь напоил жаждущую землю. Ахав познал свое заблуждение. Иезавель негодовала на пророка Божия за убиение жрецов ее и грозила умертвить его. Илия оскорбел духом о бессилии своем истребить идолопоклонство и просил себе смерти. ангел, Господень повелел Илии удалиться в Аравию на гору Хариф, где он сподобился беседовать с Богом и получить от Него утешение. Илия скорбел и говорил, ревнуя, поревновах по Господе Вседержители, яко оставиши отя сынови Израилевы, алтари твоя раскопаша, пороки твоя избиша оружием, и остах аз един, и ищут души моя изъятию. На другой день Господь воззывает Илию на гору, и после грозных явлений бури, землетрясения и пламени, в которой Господь не явил себя, являет, и Илия ощущает присутствие Господа во гласе хлада тонко. Сим знаменем милосердой поучает пламенеющего ревностью по Боге пророка человеколюбию и снисхождению, и внушает ему, что не весь еще Израиль отступил от Бога, еще 7000 мужей не преклонили колен Ваалу. Впрочем, Бог внял желанию пророка своего и повелел ему избрать преемником себе в деле пророческого служения Елисея. Елисей возделывал землю, Илия пришел к нему и поверг на него милость свою, и остави Елисей валы, и тече вослед Илии и служаше ему». Ахаву, павшему в новые и тяжкие преступления, Илия по внушению Божию грозно возвестил о близкой погибели его, Иезавели и всего дома его. Ахав плакал о грехах своих, облегся во вретище, постился и хождаше скорбен. Бог возвестил Илии о кающемся Ахаве, сего ради не наведу зла в одних его, но в одних сына его наведу зло на дом его. Внутренний огонь святой ревности к Богу вели явлен был еще неоднократно посредством видимого огня небесного, который по слову пророка дважды сходил и истреблял воинов, которых Ахозия, сын и преемник Ахавов, на царстве и в идолопоклонстве посылал взять Илию. Наконец, на огненной колеснице Илия вознесен, подобно Януху, живы на небо. Елисей, зряше и вопияше, «Отче, отче, колесница Израилева и конница его, помощь и защита Израиля». И не увиди его к тому, и взя милость Ирину Елисей, падшую верху его, и получил сугубую благодать от Бога. По выражению церкви, Илия с плотью сы бессмертен, уверяет мертвых восстание. Через 7 лет по взятии Илии на небо он ревность свою по Боге явил и с небес. От него, прийдя к Иораму, царю иудейскому, писание, обличение и наказание за идолослужение. Пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его человеком Божиим, во устах которого глагол «Господень истинен». В знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю, исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке. «Восстал Илия, пророк, как огонь, и слово его, как свеча, горела. Он навел на них голод и ревностью своей умолил их. Словом Господним заключил небо и свел трижды огонь с неба. Как ты, прославился Илия своими чудесами, и кто сравнится с тобой в славе? Ты воздвигнул мертвого от смерти и из ада словом Вышнего. Ты низвел царей в пагубу и знаменитых соложа их. Ты слышал на Синае обличение и на Хариве суд отмщения. Ты помазал царей для воздаяния и пророков преемниками по себе. Ты вознесен вихрем огненным на колеснице с огненными конями. Ты предопределен в обличительных пророчествах на времена будущие утешить гнев Божий при его воспламенении, обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иаковлевы. Блаженны те, кои увидят тебя и украсятся любовью. Святого пророку почитают даже монголы, буряты забайкальские. День пророка Ильи чтут татары и в этот день не работают. Во время земной жизни Иисуса Христа иудеи, взирая на великие чудеса его, считали его за пророка Илию. В день преображения Господня Илия, как представитель пророков, во свете явился с Моисеем на горе и беседовал с Господом. Апостол Петр, бывший очевидцем преображения Господня, лежал, между прочим, сотворить единую сень и Илии. От времен апостольских почитание пророка Илии продолжается в Церкви Христовой и даже вне ее непрерывно. В III веке преподобный Харитон на месте пустынного пребывания пророк Илии основал обитель Илиотов. В IV столетии, в день пророка Илии, святой Амвросий Медиоланский, Августин и Златоуст говорили поучение, которое показывает, что праздник всему пророку в IV веке совершаем был в разных церквах христианских. Святой Иоанн Златоуст, беседуя в храме святых мучеников в день пророка Илии, между прочим, произнес об нем следующее: «Множество времени не затмило его памяти, как и следовало, такова добродетель». Даже и доселе, слишком через 2765 лет, благоговейные предания не затмились о пророке Илии. Доселе палестинские предания с благоговением указывают места, освященные стопами ног великого пророка Божия. В XI веке Иоанн архиепископ Евхаитский и позднее иеромонах Пахомий Логофет на день пророка Илии написали многие песнопения, до ныне поемые церковью в этот день. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о величайшем пророке Божием Илии, ревнителе славы божественной. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В седьмую неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в дни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайшие блага — Евангелие Царствия Божия и исцеление от всех болезней. распространившие веру во Иисуса Христа Спасителя и свидетельствующие о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительные проповеди, Евангелие в седьмую неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме, прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли: «Помилуйны, Иисусе, Сыне Давида». Господь, возводя их, говорит Святой Златоуст, к высшему понятию и научая, как должны разуметь о нем, спрашивают: «Верует ли, яко могу сие сотворите?» Что же они на это? «Ей», то есть «так, Господи», уже называет его не сыном Давидовым, но поряд мыслью выше и исповедует его владычество. Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил: «Яко николи же явися тако во Израиле». Вот образец суждения людей не книжных, но беспристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе: «О князе бесовсем изгонит бесы». Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру Иисуса Христа, всемогущего и всегда готового помощника для всех, с верой призывающих Его Церковь, в седьмую неделю чтением апостольским внушает всем, особенно сильным, о немощи немощных носите и не себе угождайте. Киждо же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Но давайте перейдем непосредственно к евангельскому чтению Евангелиста Матфея, главе 9, стихи с 27 по 35, с кратким назиданием, извлеченным из этого евангельского повествования. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи». Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Воистину велика, удивительна и разнообразна деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведающих поучал, падших восстанавливал, плачущим отирал слезы, грешников спасал. Вокруг Него собирались вельможи, иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Закхей и исполненный добрых порывов живой юноша, Мария Магдалина и Хананьянка. Всем Он внушал слова истины, стараясь спасти их души, привлечь их в свое царство, где без различия люди составляют единое с Ним, нераздельные, пресноблаженные и бесконечные. Такой своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит он и нам светом, возведящим нас от житейской суеты к пресносущему свету. И все мы, по мере сил и наших дарований, должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям, без исключения прилагать старания о духовном, спасительном утешении их. Никто никогда не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы братья и сестры. По общему всем нам искуплению, единородным Сыном Божиим и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы братья и сестры. По учению Святого Писания все люди, сколько бы их ни было, есть и будет, составляют одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы, братья и сестры, все, без различия пола, возраста, звания и состояния, признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа». Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства – взаимную любовь. «А сем разумеют все, яко мои ученицы есть, еще и любовь им эти между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, когда, где и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезную или приятную любимому лицу. Плотские родители, любящие своих детей, и дети, любящие взаимно родители, никогда не опустят случай быть полезными взаимно друг другу. Нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нарицать нас своими братьями, никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, изливающих в развратных притонах, сквернословящих, верую, ворующих, лгущих? Ведь эти несчастные наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Вслушайтесь в смысл воззвания апостола Иакова к любви. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Послушайте вы, богатые, золото и серебро ваше, и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вот какой долг налагает на нас звание человечества. Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая ведения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблуждающемуся человеку. Не бросай с гордостью соглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьют вино и бражничают, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правила нравственные желаете внушить другому, исполните его сами, покажите пример в самом себе, но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, а левая же не знала. Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути. Если в скорби душевной скажете «беды мне», от разбойников и от сродников беды, и от чужих, и от своих. Эти беды — борьба добра со злом. В самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите. Делайте добро, сколько сможете, творящим вам напасти. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительное, порочное и злое. Сейте доброе, сейте прекрасное. Христос с вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник 5 августа по старому стилю 23 июля Святая Православная Церковь празднует, чествует икону Божией Матери, именуемая Почаевская. Об этой иконе сохраняются следующие предания. В 1537 году Константинопольский митрополит Неофит, путешествовавший в Россию в благодарность за оказанное ему гостеприимство, благословил одну из благочестивых и страннолюбивых жен, привезенную им из Константинополя икону Пресвятой Богородицы. Пребывая в доме той, которая благословлена иконою, эта святыня сначала немногим известна была, но Богу угодно было прославить ее. Она неоднократно являлась в лучезарном свете, жившем в доме Гуйской и ей самой во сне, но Анна не верила ни другим, ни снам своим. Случилось, что она увидела Богоматерь в сиянии света уже не во сне, а наяву, и с той поры стала более оказывать благоговение к иконе Богоматери. Приказала теплить неугасимую лампаду и молилась пред иконою. Прошло немного времени, и от иконы Богоматери стали истекать чудеса. Анна удивлялась благодати от иконы Богоматери, но когда брат ее, слепец от рождения, подведенный к иконе и как бы вдохновенный свыше, озарившую его благодатью, в умиление сердца со слезами и молитвою повергся пред иконою, получил зрение. Анна, видя столь великую благодать Пречистой Девы, являемую от ее образа, в 1597 году с торжеством препроводила сей образ по совету и согласию духовных и мирских лиц в Почаевскую обитель, находящуюся в Волынской губернии в местечке Почаеве. С тех пор икона известна под именем Почаевской. Между многими чудесами от Почаевской иконы Богоматери особенно было чудесное избавление Почаевской обители в 1675 году, в 20-й день июля, заступлением Богородицы от турок, которые приступили уже к монастырским стенам. Православные иноки, возлагая надежду свою на помощь Пресвятой Девы, всю ночь молились и пели пред чудотворной иконой Богородицы Акафист, и когда возгласили «Взбранный воеводе», в эту минуту Божия Матерь явилась в светлой одежде, окруженная ангелами, имеющими обнаженные мечи, с белоблещущим амофором, знамением своего всегдашнего предстательства и заступления. На неверных напала внезапный страх, который обратил всех их в бегство. В 1770 году, когда Почаевскую обителью уже владели униаты, учреждена была особая комиссия для достовернейшего исследования преданий о чудотворной иконе Богородицы. Собранные комиссией сведения утверждены свидетельством епископов. Из этих сведений, подтвержденных собственноручную подписью многих лиц, видно, что на поклонение Почаевской иконе Божией Матери приходили и исцеление от нее получали не только православные и бывшие униаты, но и христиане исповедания латинского и лютеранского, и даже евреи, которые по исцелению принимали христианскую веру. В 1831 году по возвращении Почаевского монастыря православному ведомству он наименован Успенскую Почаевскую лаврою, и ныне православные христиане питают в Почаевской иконе Богоматери великое благоговение. На поклонение к ней притекают богомольцы из отдаленных мест России, даже из Архангельской губернии Сибири, и богомольцев всегда много в обители Почаевской. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, об Почаевской иконе Божией Матери, празднование которое совершается Святой Православной Церковью во вторник, 5 августа по старому стилю 23 июля на предстоящей седмице 8 по Пятидесятнице. На предстоящей седмице в понедельник 4 августа по старому стилю 22 июля Святая Православная Церковь празднует память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Мария Магдалина родом из Палестины, из колена Иссахарова, из местечка Магдалы, и потому названа Магдалиной. Она была усерднейшей ученицей Иисуса Христа, ходила за Ним и служила Ему. Вместе с другими женами Магдалина шла и плакала за Господом, ведомым на проклятие. Когда Господь распят был на кресте, она издали с глубокою скорбью смотрела на распятого и находилась при Его погребении. Первый день недели по смерти Иисуса Христа, называемый ныне Воскресным, она весьма рано, с приготовленными ароматами, пришла ко гробу Господа, чтобы помазать тело Его. Не нашед тело Господа во гробе, она поспешно возвестила об этом апостолу Петру и Иоанну и снова притекла ко гробу, стояла в недоумении и плакала. В сокрушении сердечным она приникла ко гробу и первая услышала от ангелов радостную весть о воскресении Господа. Потом первая увидела и исповедала воскресшего Господа, и первая принесла ученикам Его благовестие о воскресении Его. По вознесении Иисуса Христа на небо Магдалина, вероятно, пребывала в единодушной молитве с апостолами и с Марией, Матерью Иисуса Христа. По сказанию Никифора, Кедрина и Константина Манассия, Магдалина много потрудилась для проповеди Евангелия. Путешествовала в Рим, представши пред императора Тиверия, она поднесла ему красное яйцо и обвиняла пред ним Пилата в несправедливом осуждении Иисуса Христа. Из Рима равноапостольная благовестница пришла к Иоанну Богослову в Эфес и там, послужа с апостолом спасению человека, окончила свою земную жизнь и погребена. По мнению западных, Мария Магдалина будто бы скончалась в Галлии, в Провансе, и погребена в Марселе, жителей которого она обратила ко Христу. В IV веке отцы церкви Амвросий, Златоуст, Августин и другие прославляли равноапостольную в своих поучениях. В V веке в царствовании греческого императора Льва I мощи ее перенесены из Эфеса в Константинополь. В том же в V веке Анатолий Константинопольский, в IX Византий и Феофан Никейский написали многие песнопения на день святой равноапостольной Марии Магдалины. Церковь, совершая память ее, прославляет ее славную ученицу и слово, всюду возвещающую слово благодати, спасения и уловляющую многих, прельщающихся неведением. На литургии в день Марии Магдалины чтением апостольским церковь свидетельствует, что апостолы имели власть водить за собой жен и сестер, между коими была и Мария Магдалина. Евангельским благовествует о женах, исцеленных Спасителем от злых духов и болезней, и в благодарность за это служивших ему своим имением, между которыми была и Мария Магдалина.
Thank you.
среду 6 августа по старому стилю 24 июля Святая Православная Церковь воспоминает святых мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. И нам бы хотелось бы немножко напомнить из предания об этих святых страстотерпцев. Князья Борис и Глеб были сыновья святого князя Владимира и при святом крещении были наречены Романом и Давидом. Оба брата нежно любили друг друга. Борис княжил в Ростове, а Глеб в Муроме, и оба своей справедливостью, мудростью и кротостью стяжали любовь и уважение своих подданных. В 1015 году святой Владимир был уже стар и болен, и, не доверяя своим старшим сыновьям Святополку и Ярославу, вызвал к себе в Киев Бориса и поручил ему войско против печенегов, которые в это время вторглись в Россию. Не встретив нигде врага, Борис вернулся назад и стоял близ реки Альты, когда получил известие о смерти отца. Дружина уговаривала его идти в Киев и хотела провозгласить его великим князем. Но молодой князь не хотел владеть Киевом, помимо старшего брата, и огорченный кончиной отца искал утешение в молитве и не брал никаких предосторожностей против козней старшего брата, не веря своим приближенным, которые предупреждали его о злых умыслах Святополка. Между тем Святополк занял великокняжеский престол и послал к Борису верных ему людей, которые ночью ворвались в шатер несчастного князя, перебили его приближенных и тяжело изранив его, еще с признаками жизни, привезли в Киев к Святополку, который велел двум варягам вонзить меч в сердце умирающего. Тело убиенного князя было похоронено в Вышгороде в церкви святого Василия. Умертвив Бориса, Святополк решился погубить и князя Муромского Глеба и послал ему сказать, что отец его болен и желает его видеть. Глеб поверил злодею и немедленно отправился в Киев, но дорогой близ Смоленска его встретил гонец от Ярослава, который объявил ему, что отец его уже умер, что брат его Борис убит Святополком и что его ожидает та же участь. Предостережение Ярослава пришло слишком поздно. Злодеи, посланные братоубийцей, зарезали его, пока он молился за отца и любимого брата. Тело его было брошено на берегу реки и закрыто хворостом, и через несколько времени найдено и похоронено в Смоленске. 4 года спустя после страдальческой кончины своих братьев Ярослав нанес решительное поражение Святополку и, прогнав его, занял великокняжеский престол. По окончании войны первым его делом было перенесение из Смоленска тела его брата князя Глеба, которое было им положено в Вышгороде в церкви святого Василия рядом с телом князя Бориса. Когда потом эта церковь сгорела, а между тем над гробницами обоих князей совершались исцеления и были чудесные знамения, Ярослав построил новую церковь и, вскрыв гробницы своих братьев, нашел нетленными тела святых мучеников, память которых Святая Церковь с тех пор и празднует 6 августа или 24 июля по старому стилю, в день убиения святых князей. В 1072 году церковь, построенная Ярославом, пришла в ветхость и была заменена Изяславом новым храмом во имя святых князей Бориса и Глеба. В него перенесли мощи святых страстотерпцев 2 мая, и с тех пор в этот день установлено праздновать перенесение мощей святых князей Бориса и Глеба. Вторичное перенесение их было уже при Владимире Мономахе 2 мая 1115 года в новую им выстроенную церковь. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о святых страстотерпцах, благоверных великих князьях Борисе и Глебе во святом крещении Романе и Давиде. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.